говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 80% российских самолетов старше 30 лет. На чем летать завтра? Почему российская молодежь мало что знает о путче 91 года? «Одинокий разбойник», испанский наследник Робина Гуда. И открытие новой серии бесед «Культура делового общения». Сегодня Финляндия, Латвия, Литва и Эстония. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На крупнейших международных авиационных салонах, таких как Le Bourget во Франции или Farnborough в Великобритании, объемы подписанных контрактов на будущие поставки пассажирских авиалайнеров обычно исчисляются сотнями. На проходящем в эти дни под Москвой авиасалоне «Макс» продано менее 50 пассажирских лайнеров, тогда как потребности российских авиакомпаний многократно больше. Три четверти эксплуатируемых на российских линиях пассажирских самолетов уже выработали свой ресурс. А все российские заводы вместе взятые производят сегодня в 20 раз меньше самолетов, чем компании Boeing или Airbus по отдельности. Тему продолжит Сергей Сининский.
Весной прошлого года министр транспорта Игорь Левитин заявил, что из 5500 эксплуатируемых в России гражданских самолетов половина годится лишь на запчасти. Имея в виду сектор именно пассажирских авиаперевозок, как в целом можно представить степень изношенности существующего парка? Наш первый собеседник в Москве, аналитик по авиарынку России из Deutsche Bank Елена Сахнова.
Это действительно правда, что российский парк очень сильно изношен, и в настоящее время до 80% самолетов используются уже более 30 лет. Естественно, были годы, когда они стояли и не использовались, но все равно это уже достаточно длительный срок и подходит максимальный срок их использования и подходит их списание. К сожалению, заменить их пока нечем.
А какой срок эксплуатации лайнера обычно считают максимальным?
Обычно считается, что до 20-25 лет, и потом обычно пассажирские переделываются в грузовые. Однако многие авиакомпании вводят ограничения на максимальный срок использования. Так Аэрофлот, в частности, по своему западному парку стараются не эксплуатировать самолеты, которые старше 10 лет.
Аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
В отечественном авиастроении уже давно назрела критическая ситуация, когда отечественные авиапроизводители не в состоянии удовлетворить возрастающий спрос, причем по всей линейке самолетов. Это касается региональных самолетов, магистральных и широкофюзеляжных самолетов. В связи с этим отечественные авиаперевозчики вынуждены закупать иностранные суда. Они более экономичны, они более соответствуют тем требованиям, которые предъявляются по экологии, по шуму. Ну и, соответственно, экономика покупки зарубежных лайнеров, она в их пользу, потому что по кредитам платится лизинговым компаниям приемлемо, и лизинг предоставляется на достаточно длительный период. Отечественные авиапроизводители производят сейчас продукцию штучно. Есть данные у АО «Туполев». За последние 5 лет было произведено порядка 14 самолетов марки Ту-204-214. Это при том, что в советское время самолетов марки Ту выпускалось сотнями в год.
В канун открытия нынешнего авиасалона «Макс» в Подмосковье руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Евгений Бачурин заявил, что если не принять мер по обновлению авиапарка, цена билетов уже в 2008 году может возрасти на 20-40%. Что имелось в виду? Почему вдруг билеты могут подорожать в одночасье из-за проблемы, на решение которой, очевидно, нужны многие годы? Елена Сахнова.
На самом деле он имел в виду, что в пик спроса, который приходится на июнь-сентябрь, будет нехватка самолетов, и поэтому все авиакомпании просто воспользуются ситуацией и поднимут цены.
Главный на сегодня проект единого теперь производителя вообще всех самолетов в России, объединенной авиастроительной корпорации УАК, контролируемой государством, лайнер Superjet 100, относительно небольшой, региональный. На ваш взгляд, на внутренний или внешний рынки этот лайнер, когда его запустят в серийное производство, будет ориентирован в большей степени? Ведь вряд ли он способен заменить нынешнюю главную рабочую лошадь авиаперевозок в России, Ту-154, Илья Макаров.
Это региональный самолет, и он в большей степени рассчитан на мировой рынок. Самолет строится в широкой кооперации. Каждый, наверное, из участников все-таки заинтересован в успешности этого проекта, и надеюсь, что это все-таки реализуется. По поводу Ту-154, абсолютно разные самолеты. Суперджет — это региональный самолет. Ту-154 — это все-таки магистральный самолет. Но УАК, в рамках которого производится этот самолет, и руководство государство принимает решение о производстве аналогов Ту-154, это на сегодняшний момент Ту-204-214. Именно они должны заменить рабочую лошадку российских авиаперевозчиков. Это на время до 2010 года, возможно, даже и больше. Потом с 2014-2015 годов должен выйти новый самолет М-21, который должен уже будет заменить Ту-204-214.
Прибыльным может быть бизнес не только крупной авиакомпании, но и относительно небольшой поначалу. Лучший и близкий пример – европейские так называемые компании-дискаунтеры, начиная с ирландской Ryanair или британской EasyJet. Из Бонна редактор ведущего в Германии отраслевого издания журнала Flug Review Себастьян Штайнке.
Без сомнения, чтобы утвердиться как авиакомпания на сильно конкурентном рынке авиаперевозок, нужно иметь и деньги, и определенный парк лайнеров. Но вы абсолютно правы в том, что и малые частные авиакомпании имеют неплохие шансы развиваться и быть прибыльными, если их бизнес организован правильно. Например, ирландская авиакомпания-дискаунтер Ryanair, заказавшая уже сотни лайнеров Boeing, более чем успешна в своем бизнесе. С другой стороны, мы видим, как часто небольшие авиакомпании из-за жесткой конкуренции на рынке предпочитают обрести более крупного партнера. Но, во всяком случае, чтобы утвердиться среди конкурентов на рынке авиаперевозок, отнюдь не обязательно быть государственной авиакомпанией.
Почему, на ваш взгляд, такого рода компании, дискаунтеры, столь популярные сегодня в Европе, не создаются в России? Лишь в этом году начала полеты первая из них. Может быть, сама бизнес-концепция дискаунтеров как-то противоречит концепции, основанной на формировании крупных компаний, да еще если они контролируются государством? Елена Сахнова.
Скорее здесь действуют экономические факторы, поскольку перевозчики-дискаунтеры, они получают прибыль в основном за счет трех основных факторов. Первое, они перевозят огромное количество пассажиров, однако это с трудом возможно в России, потому что вся российская авиационная отрасль перевезла в прошлом году 38 миллионов пассажиров. Для сравнения, столько же перевозит одна авиакомпания в Люфганзу, например, а Air France-KLM перевозит в два раза больше. Соответственно, большие объемы труднодостижимы на столь ограниченном рынке. Второе, на чем экономят низкозатратные перевозчики, это на использовании одного и того же типа самолетов. Обычно это очень эффективные самолеты западного производства. Опять же, невозможно в России, потому что ввоз новых самолетов облагается пошлиной в размере 20%, что, естественно, снижает эффективность их использования существенно. Можно теоретически использовать подержанные западные самолеты, однако их топливная эффективность уже не столь высока.
А третий фактор?
Третья возможность сэкономить – это использование второстепенных аэропортов, однако это практически невозможно в России. Как вы знаете, даже в Москве все три аэропорта являются основными, и ценовая политика у них примерно одинакова. Есть аэропорт Быково, однако инфраструктура там не развита, и использовать его практически невозможно. Таким образом, невозможна экономия практически по всем трем пунктам, что и затрудняет развитие низкобюджетных перевозчиков в России.
В мировом авиапроме существует довольно четкое разделение. Самыми крупными пассажирскими лайнерами занимаются лишь две компании – Boeing и Airbus. А лайнерами поменьше – другие производители. Будь то бразильская компания Embraer, канадская Bombardier, французская Dassault или даже японская Honda с недавних пор. Российская УАК, объединенная авиастроительная корпорация, похоже, хотела бы выпускать, как и во времена СССР, все типы лайнеров сразу. Но сколь эффективной может оказаться такая модель бизнеса, тем более, когда только для внутреннего рынка необходимы десятки и сотни лайнеров уже в ближайшие годы. Илья Макаров.
Заниматься всем не получится. Производство самолетов – это очень дорогой бизнес. Насколько я знаю, сейчас выбираются те модели самолетов, которые, в принципе, Россия может сама освоить с участием иностранных производителей. Ведутся переговоры руководства УАК тем же Боингом и Арбасом по поводу того, какие самолеты, в принципе, Россия могла бы производить, если все-таки Россия захочет производить широкофюзеляжные, то есть будет прямым конкурентом Боингу и Арбасу, то ни о каком сотрудничестве в других областях, в других нишах не может быть и речи. Поэтому, в принципе, у России в рамках региональных самолетов, в рамках узкофюзеляжных магистральных самолетов вполне может быть поле для развития, причем это развитие может осуществляться и в международном кооперации с ведущими производителями самолетов.
Елена Сахнова.
Я думаю, что здесь, возможно, делается небольшая ошибка, потому что очень тяжело будет конкурировать, особенно в сегменте дальнемагистральных и среднемагистральных лайнеров, то есть с Airbus и Boeing. Естественно, возможно. Естественно, пример EDS, он показал, что при огромном финансировании со стороны государства конкурентный самолет создать возможно. Однако пока я не увидела, как эксперт, да, что государство готово вкладывать действительно огромнейшие средства в эти эти самолеты. Поэтому, с моей точки зрения, совершенно правильная стратегия попытки конкуренции в региональном сегменте, поскольку у основных конкурентов устаревающий продуктовый ряд, в то время как Россия пытается создать действительно современный самолет с привлечением западных компаний и с использованием высоких технологий. То есть самолет сухой суперджет, в его перспективы я, в принципе, верю и думаю, что Россия может стать конкурентоспособной в данном сегменте.
В ближайшие 20 лет во всем мире будет продано 28 600 пассажирских и грузовых авиалайнеров на общую сумму 2,8 триллиона долларов, прогнозируют эксперты американской корпорации Boeing. Более трети этой суммы, 36%, потратят на покупку новых лайнеров авиакомпаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 26% – компании Северной Америки и 25% – европейские авиакомпании. В России и других странах СНГ, прогнозируют эксперты Boeing, в течение ближайших 20 лет будет куплено 1060 новых лайнеров. Это 3,7% всех прогнозируемых продаж в мире. На общую сумму 70 миллиардов долларов – это 2,5% от общемировых. Компании Boeing и Airbus продают ежегодно примерно по 400 новых пассажирских и грузовых лайнеров каждая. Это в 20 раз больше, чем выпускают сегодня все российские авиазаводы вместе взятые. А все российские авиакомпании вместе взятые перевезли в 2006 году примерно 38 миллионов пассажиров. Столько же перевезла одна немецкая Люфганза, а франко-голландская компания Air France KLM почти вдвое больше.
О российском парке пассажирских самолетов рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. «21 августа многие средства информации, в том числе и Радио Свобода, сообщили результаты очередного проведенного Левада-центром социологического опроса об отношении россиян к путчу августа 1991 года. Выяснилось, что современная российская молодежь мало что знает о событиях недавнего прошлого. Почему? Я передаю микрофон моему коллеге Владимиру Тольцу.
Аналитический центр Юрия Левада обследует мнение россиян об августе 91-го с 1994 года. В этом году мое внимание привлекли последние сведения о тех, кто до сих пор не успел разобраться в тогдашней ситуации. Это примерно треть россиян. Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%. А еще суждение о недавней истории тех, кто в 91-м был ребенком и потому не может ответить сегодня на вопрос, на чьей стороне были тогда ваши симпатии. Таких среди опрошенных 20%. Все это я хочу обсудить с моим проживающим в Москве коллегой Данилой Гальперовичем. Во-первых, что же это за люди, которым 16 лет жизни разобраться не хватило? И что же это за жизнь, которая так рихтует людей?
Если мы говорим именно о тех, кто не может оценить события августа 91 года не в связи со своим возрастом нежным тогда, а в связи с тем, что они все время с той поры думали и так ничего себе не придумали, то здесь может быть объяснение, связанное с очень разной интерпретацией этих событий самыми разными политическими группами в России в течение всех этих 16 лет. Конечно же, в самом 91-м году, когда те, кто затеял путч, были арестованы, преданы суду, какое-то время содержались в заключении и, в общем, очевидно, каялись, свидетелям и политически активным людям в то время дали ясное понимание того, что, да, была некая вина со стороны этих людей, они предприняли заговор против государства с целью захвата власти, и эта вина очевидна. Потом эти люди вместе с участниками событий 93-го года со стороны Верховного Совета были амнистированы, и очевидно, что раз государство так легко их простило, то для многих оказалось, может быть, они не совсем были неправы. Потом, во времена Владимира Путина, когда прозвучало четкое заявление о том, что распад Советского Союза был главной геополитической трагедией 20 века, так думает Владимир Путин, несколько раз он это говорил, эта оценка также влияла на мнение тех, кто в течение этих 16 лет оценивал, что же произошло в августе 91 года. И я думаю, что вот эти шатания, а очень точные вопросы и очень точный ответ, да, не успели разобраться, они связаны именно с этим.
Теперь я хочу расспросить вас вот об этих 20% ныне подросших, тех, кто в 91-м были малолетними. Мне кажется, это может быть наиболее важная часть опрашиваемых. Молодежь, которую в идейном отношении сегодня пытаются оседлать всякие там наши и не наши, местные и прочие. Те, кому сегодня даже люди из президентской администрации сулят передать власть. Правда, не сегодня, а завтра-послезавтра. Те, кого сегодня нынешний российский президент настойчиво призывает гордиться отечественной историей. Те, кто независимо от посолов сверху, завтра-послезавтра будут этой историей управлять или ее созидать, или участвовать в ней в страдательном залоге. Вы ближе меня к этому поколению и по возрасту, и по среде обитания. Так почему же, несмотря на все перечисленное мной, эти молодые люди не могут до сих пор разобраться с недавней российской историей?
Дело в том, что, по-моему, этими событиями эти люди должны были бы по-настоящему заинтересоваться, если бы они испытывали, а они уже не испытывали, целую гамму чувств, которые испытывали люди постарше. Было очевидно, что на глазах у более старших людей ломалась страна. Она менялась коренным образом. А те люди, которым сейчас 16-17 лет, моему сыну 17 лет, и я могу ориентироваться на то, что он говорит, этим людям неизвестно ощущение очень много, например, полной задавленности или неполной задавленности, существовавшей в советское время по выражению того или иного мнения, существование огромной империи, действительно империи, с ядерным оружием, постоянно готовым к бою, особенно в последние годы перед Михаилом Горбачевым, и сам перелом, вот тот слом, мы когда, например, ветку ломаем, мы видим самые свежие, сочные щепки, что ли. Они не видели и не видели ни этого сока этого времени, ни трагического момента, что ли, драматического, я бы сказал, драматического момента перелома. Поэтому интерес у них меньше, они родились в другой стране, они родились, и когда воспринимали уже власть этой страны, они видели, например, достаточно старого и больного Бориса Ельцина, они видели как-то так не слишком, грубо говоря, они не видели Ельцина, стоявшего на танке, и они видели Ельцина, который все время работает с документами где-то за городом и появляется в виде достаточно болезненном и не вызывающем особого доверия или гордости. Так получилось. И поэтому они не могут, скорее всего, оценить масштаба того, что произошло. И им виднее, например, та смена, которая произошла в 99-2000 году, когда Ельцина сменил Владимир Путин, и уже 7 лет правит при них. Очевидно, что этот лидер и его настроение, настроение его времени, его выражение, его модель поведения яснее, как минимум, для тех, кому сегодня 17.
Знаете, это довольно странно, но мне до сих пор не удалось найти интерпретации тех данных последнего опроса Левада-центра, который мы сейчас обсуждаем. Точнее, отдельные выплески рефлексии по поводу неспособности значительной части россиян определиться по отношению к недавней национальной истории все же встречаются. И тут очень часто возникает тема телевидения и нарекания на него. Несомненно, роль телевидения в формировании массовых представлений о прошлом и эмоционального отношения к нему в последние годы заметно возросла, и в этом отношении телевидение, превратившись в некий опиум для народа, существенно потеснило печатные источники попсового исторического мифа. Кстати, и в этом году, как и в прошлые, основные каналы телевидения России демонстрируют кинохронику событий 91-го, порождающие вполне определенные эмоции кадры с идущими на Москву танками, с баррикадами и тому подобное. Так какова же тогда роль телевидения в формировании этой неопределенности отношения молодежи к недавнему прошлому?
Совершенно очевидно, что эта роль очень велика, потому что неясность или расплывчатость в интерпретации этих событий, некое предание августа 91 года, скорее событие исторического и важного без плюсов и минусов, или событию, которое даже, наверное, носило характер какой-то трагедии, опять же, в трактовке Владимира Путина, это, очевидно, дает свое настроение тем, кто смотрит телевизор. А поскольку все основные телеканалы в России, каналы федерального вещания, так или иначе управляются либо государством, либо огромными корпорациями с государственным участием, я имею в виду естественно, и Первый канал, и российское телевидение, и НТВ, то поскольку интерпретация достаточно схожа, эта неясность, она только нарастает. Там нет того, что было еще 10 лет назад в изображении этих событий. И надо сказать, что, например, той схватки, которую очень часто показывали в первые годы, когда армия все-таки столкнулась с людьми недалеко от Белого дома, этого уже не показывают давно.
Тогда уточним. Призывающий молодых сограждан гордиться российской историей президент Владимир Путин, чьи идеи, даже изображения во многом определяют сейчас телевизионную картинку, он что, считает, что в августе 91-го нечем гордиться?
Он противоречил бы сам себе, если бы он говорил ярко и открыто о том, что в 91-м году российская демократия победила. Поскольку если она победила, то остальное развитие должно было бы быть позитивным, победители, и он на стороне победителей. Кстати, когда он тогда принимал участие, он и был на стороне победителей. Победители должны были развивать все только по нарастающей, все должно было быть лучше и лучше. Но сам Путин, во-первых, критикует своего предшественника и 90-е годы довольно часто, и во-вторых, говорит о развале Советского Союза как о трагедии. Это значит, что он просто вынужден, даже будучи тогда на стороне своего мэтра и начальника Анатолия Собчака, теперь он вынужден давать неясную трактовку этого события.
Так оценивает результаты последнего опроса Левада-центра об августе 91-го и то, что лежит в их основе, мой коллега Данила Гальперович. Похоже, что двойственность отношения российского президента к событиям 91-го года, о которой говорит Данила, нашла в результатах упомянутого мной опроса россиян зеркальное отражение. На вопрос «Кто был прав в те дни?» почти половина опрошенных, 46%, ответила «Ни те, ни другие».
Мой коллега Владимир Тольц исследовал, почему современная российская молодежь так мало знает о событиях недавнего прошлого. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Очень многие люди уверены, что музыку можно описать, либо что музыка описывает, выражает эмоции, состояние человека. То есть весь этот набор определений, который возник в эпоху романтизма.
Как и что слышат композиторы? Об этом в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Для меня в первую очередь музыка – это искусство звуковых образов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В Буйнакском районе Дагестана обстреляна автоколонна с сотрудниками ОМОНа. 3 милиционера погибли, 12 ранены. Генпрокуратура России рассматривает в качестве основной версии подрыва Невского экспресса теракт, совершенный националистическими группировками. Бывшая глава фонда «Образованная медиа» Манана Асламазян просит рассмотреть возбужденное против нее уголовное дело заочно. Верховный суд Швейцарии приостановил решение о досрочном освобождении из тюрьмы гражданина России Виталия Калоева. Более 50 человек погибли сегодня на северо-востоке Ирака в результате нападений и терактов. Сегодня же командование США в Ираке сообщило о гибели еще 4 американских военнослужащих. В Афганистане по телевидению была показана видеозапись обращения немецкого инженера, похищенного талибами 18 июля. Заложник явно болен, говорит он, с трудом. Правозащитная организация «Репортеры без границ» выступила против притязаний Казахстана на место председателя ОБСЕ. В заявлении правозащитников говорится, что в Казахстане отсутствует свобода прессы. Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц США. Мера введена в ответ на подобные ограничения для белорусских чиновников. Россия признает, что поиск компромисса по вопросу о статусе Косово – чрезвычайно сложная задача, заявил российский дипломат Александр Бацан-Харченко. Он, однако, отметил, что доклад по этому вопросу будет представлен в ООН в срок – к 10 декабря. Верховный суд Пакистана разрешил бывшему премьер-министру Навазу Шарифу вернуться в страну после 7 лет изгнания. Вы слушали краткие новости.
говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. «Одинокий разбойник», «Испанский наследник Робина Гуда» и открытие новой серии бесед «Культура делового общения». Сегодня Финляндия, Латвия, Литва и Эстония. В Португалии недавно был арестован гражданин Испании, который совершил у себя на родине по меньшей мере 36 вооруженных налетов на банковские учреждения. На первых же допросах он заявил, что является продолжателем дела испанских бандолерос – благородных разбойников, грабивших в прошлые века богачей по идейным соображениям, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Человека, который более 10 лет держал в напряжении и испанскую полицию, и гражданскую гвардию, жандармерию, называют солитарио, то есть грабителем-одиночкой. Налеты на банки он совершал всегда один. Солитарио, подлинное имя которого Хайме Хименес Арбе, изменял внешность, приклеивал бороду и усы, надевал парик, а иногда и маску. Бронежилет, 2 пистолета и автомат были при нем всегда. Если служащие банка пытались оказать сопротивление или не слишком расторопно отдавали деньги, грабитель, не задумываясь, пускал в ход оружие. Так, во время своего предпоследнего налета в мае этого года он ранил в ногу служащего банка. А поймали солитарио на португальском курорте Фигейра да Фош, куда он приехал, чтобы совершить очередное банковское ограбление, кстати, первое за пределами Испании. Совместной испано-португальской полицейской операцией по поимке налетчика руководил лично министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава.
Я думаю, что мы располагаем достаточными доказательствами, которые позволят осудить солитарио и приговорить его за совершенные преступления к длительному сроку тюремного заключения.
Испанское правительство намерено добиваться экстрадиции налетчика на родину, где он совершил свои основные преступления. В частности, ему инкриминируется убийство 2 гражданских гвардейцев в 2004 году. И это не считая 36 банковских ограблений. Однако у португальских властей есть к Хайме Хименесу тоже претензии. Он был взят при попытке ограбления банка, при нем было оружие, фальшивые документы, а на его автомобиле стояли фальшивые номера. На ношение оружия испанец, естественно, никакого разрешения не имел. Все эти деяния по португальским законам тянут как минимум на 28 лет тюрьмы. Сейчас солитарио пребывает в Лиссабоне, в тюрьме Монсанто, которая считается самым надежным в Португалии местом содержания подследственных. Ведь Хайме Хименес рассматривается здесь как особо опасный преступник. Генеральный прокурор Испании Кандидо Конде Помпидо.
Прокуратура будет действовать в 3 направлениях. Во-первых, мы составим прошение о выдаче Хименеса Испании после суда и отбытия наказания в Португалии. Это будет сделано, скорее всего, прокуратурой области Наварра, где он совершил свое наиболее тяжкое преступление – убийство гражданских гвардейцев. Затем мы можем потребовать его временной выдачи для проведения следственных мероприятий и суда над ним с последующим возвращением в Португалию для отбытия наказания за совершенные там деяния. И в-третьих, мы можем попросить португальскую сторону уступить нам право судить солитарио в Испании за все преступления, включая совершенные им на португальской территории.
После 10 лет тщетных поисков преступника, который совершал ограбления в разных провинциях и городах Испании, полиции удалось напасть на его след совершенно случайно. Совершив в мае ограбление в провинции Самора в испанской глубинке, солитарио уходил от преследования проселочными дорогами. На одной из них он вынужден был остановиться, потому что дорогу переходило стадо овец. Старик-пастух приветливо поздоровался с водителем белого фургончика, а тот даже не кивнул. «Наши люди всегда здороваются, значит, этот не наш», — подумал старик и на всякий случай запомнил номер фургона, а затем сообщил его полиции. Кстати, о фургоне, на котором солитарио разъезжал по всей стране в поисках объектов для нападения, разговор особый. Это была подлинная боевая машина грабителя банков. Рассказывает старший инспектор полиции Игнасио Диас, непосредственно принимавший участие в задержании Хименеса.
Водительское сиденье было бронировано на случай, если возникнет преследование и перестрелка. Спал и ел налетчик во время своих поездок по стране с целью ограбления банков в фургоне и никогда по дороге не заправлялся. Машина была снабжена дополнительным бензобаком.
Сведения, полученные от пастуха и других людей, позволили полиции выйти на след Хайме Хименеса и установить за ним наблюдение. Оказалось, что подозреваемый проживал один в респектабельном мадридском пригороде Лас-Росас в собственном доме стоимостью в 700 тысяч евро. Соседи, с которыми Солитарио постоянно ругался, то из-за автомобильной парковки, то из-за музыки, которую он любил включать неимоверно громко, его не любили. Подозреваемый нигде не работал, хотя окружающим говорил, что занимается установкой бытовых кондиционеров. В соседнем поселке Пинто у него была большая мастерская, в которой он появлялся раз в месяц. Впрочем, никто из соседей даже не подозревал, что Хайме Хименес в течение многих лет являлся самым разыскиваемым в стране уголовным преступником. Правда, некоторые заметили, что у себя на участке он выращивает марихуану, и даже подумали, что сосед приторговывает наркотиками. Но при всей неприязни к нему люди знали, что Хайме был неплохо образован, в совершенстве владел 5 языками, в том числе арабским, некогда учился в США на актера и имел удостоверение пилота вертолета. Увлекался он рок-музыкой, играл на гитаре, ударных инструментах и даже время от времени устраивал у себя дома с приятелями концерты. С женой англичанкой он давно разошелся, а взрослые дети жили отдельно. Говорит начальник испанской полиции Жуан Мескида.
После последнего ограбления, совершенного Солитарио, мы приняли решение привлечь к его розыску население. Мы получили информацию о нем от нескольких граждан, что помогло сузить круг подозреваемых. К июню мы уже знали, о ком идет речь. За преступником днем и ночью следила целая армия полицейских и гражданских гвардейцев. Они взаимодействовали друг с другом, обменивались информацией, поскольку Солитарио продолжал разъезжать по стране в поисках очередного объекта для нападения. В конце концов, нам пришлось подключить к делу и полицию Португалии, потому что объект наблюдения, к нашему удивлению, впервые отправился на гастроли за рубеж. Португальцы включились в работу с большим энтузиазмом, в чем я и министр внутренних дел Рубалькаба смогли воочию убедиться, поскольку в день захвата преступника мы находились в Португалии.
Хайме признался арестовавшим его полицейским, что никогда не думал, что сдастся без боя, что не окажет никакого сопротивления при задержании, к которому готовился всю жизнь. Тем не менее, его схватили без единого выстрела. И это учитывая, что, отправляясь на дело, он захватил с собой целый арсенал. Начальник испанской полиции Жуан Мескида.
Для захвата была выделена большая группа людей, поскольку наблюдение показало, что Фигера да Фош Солитарио интересовался местным сельскохозяйственным банком. Все были предупреждены, что имея дело с опасным вооруженным преступником, который может открыть стрельбу, если почувствует опасность. И действительно, в момент захвата, который произошел у дверей банка, он попытался достать оружие из чемоданчика, который нес в руках, но отказался от своего намерения, увидев, что окружен большим числом полицейских.
Родился Хайме Хименес 51 год назад в мадридском пригороде Махадаонда, неподалеку от Лас-Росас, где жил в последние годы. О его отце пресса ничего не пишет, человек он был незаметным. Зато мама Солитарио, которая здравствует до сих пор, всегда была на виду. Учительница по профессии, она многие годы являлась депутатом муниципального совета Махадаонды от коммунистической партии Испании. Так что, как отмечают местные наблюдатели, не секрет, от кого Хайме Хименес унаследовал идеи классовой ненависти и классовой борьбы, хотя и пошел своим особым путем к неспровержению капитализма и к мировой революции. Лозунг «Грабь награбленное» он воспринял буквально с материнским молоком, пишет местная пресса. «Банки грабят испанский народ, а мой долг революционера-марксиста состоял в том, чтобы освободить народ от этого зла», заявил Солитарио в письме к испанской общественности, написанном в португальской тюрьме. Кстати, это письмо зачитал на пресс-конференции адвокат Хайме Хименеса, личность, также представляющая определенный интерес. Речь идет о Хосе Мариано Трильо, брате бывшего министра обороны Испании. В свое время он отсидел длительный срок за торговлю наркотиками, которые и сам потреблял весьма активно. В последние годы адвокат берется защищать самых опасных преступников. После ареста Хайме Хименеса он немедленно выехал в Португалию и предложил арестованному свои услуги. О своем подзащитном адвокат говорит следующее.
Он, Хайме, признает, что является банковским грабителем, но он никого никогда не убивал, тем более гражданских гвардейцев. Он говорит, что борется за счастье испанского народа. Его любимым героем является Кура Хименес, так что он даже отрастил себе бакенбарды, какие носил знаменитый герой телесериала об испанских разбойниках Бандолеро. Он романтик, не от мира сего. Общение с ним впечатляет. Сейчас Хайме благодарит всех, кто арестовал его, поскольку арест поможет ему успокоиться и избавиться от ненависти к окружающим. В Испанию он возвращаться не хочет, потому что боится за свою жизнь.
Итак, воспитанный в духе коммунистических идей разбойник Бандолеро. Сочетание, которое некоторым наблюдателям кажется странным. Чтобы разобраться, вспомним в первую очередь, что представляли из себя испанские разбойники. Рассказывает директор музея Бандолерос Хесус Диас. Музей находится в городке Рондо в самом центре горного массива Сьерра-Морена на юге Испании. В течение 18 и 19 столетий здесь нельзя было ни проехать, ни пройти, чтобы не попасть в руки разбойников. Память о них сохранилась и в полицейских хрониках, и в художественной литературе, и в народных легендах.
Классический образ Бандолеро – это образ щедрого благородного разбойника. Примером могут служить Диего Корриентес, Хосе Мария Темпранильо, Эль Трагабучес, Хуан Кабальера и другие. Они считались народными заступниками, грабили богатых и отдавали награбленное бедным. Это были испанские Робин Гуды.
История сохранила имена самых знаменитых бандолерос, но народная молва наградила их лучшими качествами – добротой, силой, умом, красотой и даже галантными манерами. Хесус Диас, директор музея в Ронде.
Безусловно, самым знаменитым бандолеро был Хосе Мария Темпранильо. У него любопытная судьба. Этот разбойник обложил налогом принадлежащие государству дилижансы, которые пересекали район Сьерры-Морены. Затем его простили и назначили командиром так называемого отдельного эскадрона общественной безопасности Андалузии. Он не был военным, но когда появлялся в гарнизонах, его встречали с военными почестями. Так что из разбойника он превратился в уважаемого стража порядка.
Впрочем, перевоспитался не один Темпранильо. Когда Испанию захватили войска Наполеона, бандолеро сделались патриотами-партизанами, и не было им равных в борьбе с захватчиками. Что касается Хайме Хименеса, то, как выяснилось, он с молоду страдал шизофренией и даже в связи с этим был освобожден от военной службы. По мнению испанского специалиста в области судебной медицины Рафаэля Сантьяго де ла Торре, у больного существует повышенная восприимчивость к экстремистским идеологиям. Он страдает раздвоением личности, в результате чего представляет себя то революционером-марксистом, то разбойником. Болезнь создала вокруг Хименеса искусственный мир и мешает ему правильно воспринимать действительность. Так что, по мнению врача, в настоящее время Хайме, несмотря на то, что находится за решеткой, чрезвычайно счастлив, потому что прославился и потому что его имя теперь у всех на устах. Кстати, полиция обнаружила в доме грабителя тетради с хвастливым описанием совершенных им деяний и кучу газетных вырезок с сообщениями о его налетах. Одновременно доктор Сантьяго де ла Торре считает, что Хименеса следует досконально обследовать и даже если он будет признан невменяемым, надолго изолировать от общества.
Об испанском наследнике Робин Гуда рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В чем заключается искусство ведения переговоров? Много ли различий в деловых беседах, скажем, с португальцем и немцем, американцем и греком? Какие культурные и психологические особенности должен в каждом случае учитывать деловой партнер? На эти вопросы отвечает юрист Сергей Франк, партнер немецкой компании Kinbaum, автор книги «Предпринимательство без границ», вышедшей в Германии и сейчас готовящейся к изданию в Москве. Добавим, что Сергей Франк, человек не чужой нашей радиостанции, в течение многих лет сотрудниками «Радио Свобода» были его отец Василий Франк и дядя Виктор Франк. Василий и Виктор – сыновья знаменитого русского религиозного философа Семена Людвиговича Франка. Мой коллега Иван Толстой беседует о культуре делового общения с Сергеем Франком.
Хиве паиве!
Хиве паиве, мистер Франк.
Здравствуйте, господин Толстой. Это значит «добрый день» на финском языке. Финляндия – это малонаселенная страна. Там есть большой город Хельсинки, много-много воды, много-много лесов и мало людей.
Что же такое финский бизнесмен?
Финский бизнесмен на протестантской этике работает довольно суровый, хочет знать факты. Человек, который мало говорит, когда он говорит, он хочет, по сути дела, разговаривать. Он более интро, чем экстравертный человек. И человек, который довольно мало разговаривает. Ваш финский партнер будет прекрасно знать английский язык. Финны, кроме шведов и голландцев, те люди в Европе, которые самые лучшие знают английский язык. И письменный, и устный.
Что же хочет приобретать Финляндия и что она предлагает миру?
Финляндия имеет великолепную технологию, имеет, ну, как я уже сказал, Nokia, и имеет многие технические продукты, которые они экспортируют. И, как вы знаете, Финляндия была всегда та страна, которая имела очень хорошее отношение к Советскому Союзу. Там было много совместных предприятий, и финны, мне кажется, довольно хорошо ладят с русскими.
В чем секрет переговоров с финскими партнерами? Где их слабые места, чтобы можно было добиться успеха?
Финский партнер очень любит fair play, честную игру. Финский партнер не быстрый, а, скажем, более медленный, что касается реакции. Он не будет, как итальянец или испанец, довольно быстро, спешно реагировать. Он будет слушать вас. И я думаю, что одна тайна узнать, кто это финн, это следующее. Узнать, так как он не экстраверт, узнать способность читать в тех реакциях, которые он не показывает. То есть, если вы даете предложение, вы у него не будете видеть, положительно ли это или отрицательно. Он просто вам более-менее не будет давать реакцию. И потому нужно узнать, как такого интроверта читать.
Русский человек уверен, что в качестве отмычки к сердцу и к расположению скандинава лучше всего использовать бутылку водки.
Да, это правильный подход к финну. Я бы сказал, что финн еще более сильный интроверт, чем, скажем, русский человек. И после бутылки водки или после двух бутылок водки финн открывается. Он открывается. Много людей не знает, потому что Финляндия не имеет много людей. Он знает леса, он знает реки, он знает озера, прекрасные бани. Но открываться он только станет после хорошей водки. И, может быть, я могу вам рассказать один анекдот, который характеризирует финнов. Финн встречает шведа, и финн спрашивает шведа: «Выпьем бутылку водки?» Швед говорит: «Конечно, без проблем». Финн берет бутылку водки, наливает 100-граммные стаканы. Швед берет стакан, смотрит финну в глаза и говорит «Сколь!», то есть «на здоровье» на шведском языке. Финн на него угрюмо смотрит и говорит: «Я думал, что мы будем пить и не беседовать».
Хороший анекдот. Что покупает Финляндия? С чем бизнесмены приезжают в эту страну?
Финляндия покупает много технологий. Финляндия покупает нефть и разные технические продукты. Финляндия не такая определенная страна. Финляндия также и экспортирует технические продукты или технологию. Один из моих клиентов – прекрасная финландская компания Tikkurila, которая занимается строительством. Она одна из самых знакомых компаний в Финляндии и в Скандинавии, но и при Балтике, и в России. Каждый человек в Москве, например, знает Tikkurila, потому что у них прекрасная реклама всюду в Москве.
Да, и знаете, как она звучит по телевидению? Но Tikkurila, блин, дает.
Правильно.
Есть такой миф о том, что прибалтийские государства, входившие в течение полувека в состав Советского Союза, это такой малый вариант, вариант для бедных Скандинавии и, в частности, Эстонии. Справедливо ли это? Похожи ли прибалтийские государства на Финляндию, скажем, ну, например, в деловом общении?
До какой-то степени да, до какой-то степени нет. Но я бы сказал бы больше да, чем нет. Но ведь Прибалтики как таковой нет. Есть Эстония, есть Латвия, есть Литва. Эстония, Иван, самая близкая к Финляндии. Это протестантская страна, там очень она близка к Финляндии, там протестантская этика, то есть они много что не говорят, они тоже интроверты. Язык очень похож на финландский язык. И я хотел сказать, финландский язык, так же как венгерский, турецкий язык, мало на что похож в этом мире. Эстония, да, это похоже на Финляндию, но с меньшим капитализмом, потому что Эстония ведь была часть Советского Союза, то есть там еще до какой-то степени как раз с старым поколением видны следы социализма, то есть если вы ведете там переговоры с людьми, которые воспитались в Советском Союзе, эти переговоры будут немножко трудноваты, потому что они часто не знают законов капитализма, законов контролинг, законов бухгалтерии, всего этого, чем занимаются западные предприятия. Это то, что касается Эстонии.
А какова в этом смысле Латвия?
Латвия очень интересная страна. Она тоже протестантская, то есть не православная, но она более ближе к Германии. Так что у них всегда были очень сильные связи с Германией. Там может быть, что человек даже будет знать немецкий язык. Не английский, а немецкий. Они все там еще говорят на русском языке, конечно. Их стиль немножко более суровый. Они очень пунктуальны. И они похожи на немцев. Меньше юмора, высокая эффективность, и они знают, что они хотят.
Как смотрят латыши на русских? Каждый раз, я имею в виду, бизнес-уклон, да?
Латвия с Россией, что касается бывшей, не имела самые лучшие отношения. Это вы лучше знаете, чем я, Иван. Но я думаю, что латвийские бизнесмены смотрят просто возможности делать бизнес. И возможности делать бизнес – это с Европейским Союзом, но это тоже с большой страны, с Востоком, то есть с Россией. Так что проблем сотрудничества там нет.
Куда вы в деловом вашем профессиональном отношении относите Литву?
Литва – это совсем иначе случай. Она, мне кажется, не такая Финляндия, как Эстония, и не такая Германия, как Латвия. А Литва, она больше связана либо с Россией и с Польшей. Люди там более сильные славяне, чем балтийские. Народ. Там хорошо говорят на русском языке. Там все то, что видите в Польше или в России, то есть они вначале суровы, но если будет хороший контакт, если вечером выпьют водку, они будут довольно теплые, они выйдут из себя намного быстрее, чем финны или эстонцы. Часто разные черты, довольно русские черты. То есть у них тоже это ориентировка на личность. Они любят сосредоточить их бизнес на одного человека с другой стороны.
То есть персонифицировать деловые отношения.
Правильно, персонифицировать деловые отношения. Если кто-то на другой стороне выиграл их доверие, тогда это их человек.
Вы можете сформулировать кредо литовского бизнесмена?
Я бы сказал, кредо литовского бизнесмена – это следующее. Жизнь трудная, и мне безразлично, где делать бизнес – в Польше, в Европейском Союзе, либо в России. Для меня важно иметь успех.
Сергеем Франком, автором книги «Предпринимательство без границ», беседовал мой коллега Иван Толстой. Об особенностях делового общения других наций в следующем месяце. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Принципы и нюансы швейцарского правосудия в деле Виталия Калоева обсуждаем с адвокатом Игорем Труновым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».